Глава вторая. Живем не на радость, и пришибить некому. Поговорка.
«Не просыпается?» — спросил Жихарь.
Бабка Армагеддоновна, злокачественная старушка, развела руками и вдруг заплакала от злости. Все ее знания и умения враз сделались никчемными.
«Странно», — сказал Жихарь, — «боли нет, а горе осталось. Только за него теперь и можно держаться».
Он теперь и тело свое ощущал как-то по-иному. Кровь по нему ходила лениво, медленно, нехотя, единственно по непонятной обязанности. И смерти нет, и живым назвать трудно. Словно не человек ты, а кусок солонины или копченой рыбы. И все вокруг ходили сонные, вялые, квелые. Даже Ляля и Доля не галдели, а целыми днями хоронили в саду своих многочисленных куколок, плача и причитая над ними, как взрослые. В княжеском тереме никто не убирался, не мел полы. Один колобок катался из угла в угол, подбирал в берестяную коробушку мышей, удавленных котами. Мыши пищали и шевелились.
«Ждать надо», — приговаривал колобок. «Так быть не может, значит, и не будет».
«Сколько ждать-то?» — полюбопытствовал богатырь.
«Недолго»,
— успокоил его гомункул.
«Скоро конец света, так всегда перед концом света бывает, я знаю».
«Я знаю, я видал», — передразнил его Жихарь. «Ну и куда ты теперь своих мышей дурацких денешь?»
«В печку брошу. Они мне спать не дают. Норовят отгрызть кусочек».
«Ага, додумался. Закопай лучше».
«Так ведь шебуршиться будут, выкопаются».
«Вот нашел заделье. Ты у нас, можно сказать, один мудрец остался. Так вот и думай, что делать?»
«Сначала надо определить, кто виноват», — с достоинством ответил колобок. «А мудрецов у тебя нынче полный кабак».
Зелено вино в многоборье, как и повсюду, утратило свою силу. А вот мозголомная брага, секретом которой Беломор все-таки поделился с обществом, еще худо-бедно действовала, дурманила голову, позволяла на время забыть о происходящем. День и ночь гудело пламя под перегонным котлом. Мозголомку кузнец-акул даже не перегонял по второму, а тем более по третьему разу. Жбаны с мутным и вонючим первачом кабацкие служители вытаскивали сразу и тащили на столы. Народу в кабаке было полно, но не местного, не сталинградского, а гостевого. Мало того, что не ушли, восвоясь и пораженный происшедшим побратимы. Идти было нынче некуда и незачем, но все окрестные князья и волхвы, не шибко даже дружественные, не сговариваясь, потихоньку, поодиночке, потянулись к Жихарю, признав тем самым его несомненное главенство и богатый опыт по спасению белого света от всяческих напастей. Пиром это назвать никак было нельзя. Дружеским весельицем тем более. Мозголомка не брала одного Яртура. Он сидел по-прежнему бледный, но не опухший, не запущенный, в отличие от Лю Седьмого и Сочиняй Богатура, которые даже умываться забыли, только подливали в знакомый глиняный жбан воду, которая там превращалась в персиковую настойку. А она была хоть и слабже, но все же вкуснее скорогонного пойла. В узкий круг друзей жбана был допущен почему-то сказитель Рапсодище, уже успевший потерять иноземный лоск, заодно с парочкой вставленных зубов и вернувшийся в привычное для многоборцев состояние. Свои чудные крутобокие гусли он каким-то высшим промыслом еще не успел расколотить ни об чью голову. Рапсодище на ходу складывал свежую песню.
Я люблю тебя, смерть. Я люблю тебя снова и снова. Если глубже смотреть, без тебя-то ведь тоже хреново. С ревом жарится вол, а в ухе тихо плещется рыба. За такой произвол никому мы не скажем спасибо. И в положенный час на исходе людского заката не уводишь ты нас в край, откуда уж нету возврата. Так давай, воротись, не бросай своего урожаю, хоть и люба мне жизнь, но и смерть я вполне уважаю.
Какой поэт погибает в безвестности,
восклицал Лю Седьмой.
Как и тонко чувствует он трагедию разлученных Сунь и Вынь.
Сочиняй богатур пробовал подыграть рапсодищу на звонком кельмандаре, но пальцы не слушались. А ведь задумывалось поначалу все это кабацкое сидение как совет мудрейших, достойнейших мужей, славных героев, ответственных вождей.